Журнал «Экспериментальная и клиническая урология». Выпуск номер 1 2026 года. Название: «Построение прогностической модели исхода при тяжелом пиелонефрите». Автор: Павлов В.Н., Воробьев В.А., Ананьев В.А., Щербатых А.В., Лилявинг Б., Иосифов Д.А., Киселев К.В. Введение. Пиелонефрит – одно из наиболее распространенных воспалительных заболеваний почек в урологии, которое в тяжелых случаях может приводить к угрожающим жизни осложнениям. Острое гнойное воспаление почечной паренхимы сопровождается риском развития бактериемического, септического, шока, острой почечной недостаточности, пионефроза и уросепсиса. По данным литературы, летальность при остром пиелонефрите варьирует от 1% до 20-33% в зависимости от тяжести и наличия осложнений. Наиболее серьезные осложнения – это сепсис и инфекционно-токсический шок, при развитии которых смертность достигает 40-80%. К факторам, ассоциированным с неблагоприятным исходом, относятся пожилой возраст, больше чем 65 лет, сахарный диабет, исходная почечная недостаточность, диссеминированное внутрисосудистое свертывание и септический шок. Эпидемиологически острый пиелонефрит значительно чаще встречается у женщин. В трудоспособном возрасте заболеваемость среди женщин в 5-8 раз выше, чем у мужчин. Однако именно у мужчин и пожилых пациентов нередко отмечается более тяжелое течение и худший прогноз. Развитие уросепсиса происходит примерно у 10% больных острым пиелонефритом. При возникновении септического шока летальность крайне высока, до 40-80%. Для улучшения исходов важны своевременное дренирование почки при обструкции мочевых путей и адекватная антибактериальная терапия. Тем не менее, даже при соблюдении этих мер, тяжелые формы пиелонефрита нередко приводят к полиорганной недостаточности и летальному исходу, особенно при поздней диагностике осложнений. В современных исследованиях активно изучаются прогностические факторы и используются методы статистического анализа выживаемости и машинного обучения для оценки риска неблагоприятного исхода. Так, в одном исследовании тяжелого острого пиелонефрита смертность составила 7,4%, а в многофакторном анализе независимыми предикторами летальности оказались мужской пол и ДВС-синдром. Другие работы показывают перспективность применения моделей машинного обучения для прогнозирования критических исходов при инфекциях мочевой системы. Однако данных по применению нейронных сетей именно для прогнозирования исходов пиелонефрита пока недостаточно. Цель исследования – провести ретроспективный анализ пациентов с тяжелым пиелонефритом, охарактеризовать клинико-лабораторные показатели, частоту осложнений, факторы, влияющие на летальность, оценить выживаемость и разработать модель прогнозирования исходов с использованием нейросетевого подхода. Материалы и методы. Дизайн исследования. Выполнено одноцентровое ретроспективное исследование данных пациентов с диагнозом «тяжелый острый пиелонефрит», находившихся на лечении в урологическом стационаре. В исследовании включены 67 пациентов, 44 женщины и 23 мужчины с тяжелыми, в том числе гнойно-деструктивными формами пиелонефрита, поступавших по экстренным показаниям. Критериями тяжести были наличие выраженной интоксикации, осложнений, абсцесс, пронефрит, сепсис и дыр и необходимость интенсивной терапии. Средний возраст пациентов составил 55 лет, распределение по возрастным подгруппам: 18-40 лет – 18 больных, 40-60 лет – 11 больных, старше 60 лет – 38 больных. Переменные. Статистическая обработка. Проведена описательная статистика, для количественных переменных рассчитаны среднее значение, стандартное отклонение, медианы и интервалы, для категориальных признаков – частоты и проценты. Групповой анализ выполнен по ключевым подгруппам пациентов, в частности по возрасту, сравнение подгруппы пожилых больше чем 60 лет с более молодыми и по наличию осложнений. Для сравнения долей использовался критерий Фишера, для количественных показателей U-критерий Манна-Уитни. Анализ летальности включал вычисление общей смертности в процентах, сравнение летальности в разных группах, по полу, возрасту, осложнениям и оценку значимости различий. Анализ выживаемости проводился МЕ. Методом Каплана-Майера построена кривая выживаемости в стационаре, считая выписку живым как положительный исход, а также кривые в подгруппах, пациенты старше 60 лет против младших по возрасту, различия оценены лог-ранговым тестом. Для прогнозирования исхода, выживания или летальный исход построена модель искусственной нейронной сети многослойный перцептрон с логистической функцией активации выхода. В качестве признаков для модели отобраны наиболее информативные параметры, известные на момент поступления: возраст, пол, наличие сопутствующего обструктивного фактора, мочекаменная болезнь, клиническая оценка тяжести состояния при поступлении, умеренно тяжелое или тяжелое, уровень лейкоцитов крови и креатинина при поступлении. Модель обучена на выборке пациентов с последующей перекрестной проверкой, кросс-валидация. Оценивались точность, чувствительность, специфичность и площадь по Дароу-Сикривой, AUC. Статистический анализ выполнен с использованием пакетов Python, Pandas, Scikit-Learn. Достоверность различий принималась при поменьше чем 0,5. Результаты. Общая характеристика пациентов. В исследуемую группу вошли 67 пациентов, из них 65,7% женщины и 34,3% мужчины, соотношение 1,91. Средний возраст составил 55 плюс-минус 17 лет, медиана 56 лет, разброс 18 до 82 лет. У половины больных, 55%, возраст превышал 60 лет, пациентов моложе 40 лет было 27%. У большинства отмечалась отягощенность соматического статуса. Сопутствующие заболевания выявлены у 59,88% пациентов. Наиболее распространенной коморбидной патологией была артериальная гипертензия у 38,56% человек, нередко в сочетании с гипертрофией миокарда или кардиомиопатией. Хроническая болезнь почек различных стадий имелась у 19,28,4% пациентов, анемия у 21,31,3%, сахарный диабет у 16,23,9%. Другие значимые сопутствующие состояния включали ишемическую болезнь сердца, после инфаркта миокарда у 14 больных, стенокардию у 5, ожирение 16,23,9% пациентов, атеросклероз 9 случаев, хроническую сердечную недостаточность, перенесенный инсульт, хронические вирусные инфекции, гепатит С 5, гепатит B1, вирус иммунодефицита человека 3 случая и ДЭР. Таким образом, подавляющее большинство пациентов имели хотя бы одну значимую сопутствующую патологию, что отражает тяжелый контингент обследуемой группы. Клинический диагноз при поступлении включал различные формы осложненного пиелонефрита. Струкция, мочекаменная болезнь, присутствовала у 22,32,8% пациентов, у 19 из них конкременты почки с шмачеточника, в том числе короловидные камни у 4 больных, еще у 3 выявлен двусторонний уролитиаз. Абсцесс почки как основное заболевание, по данным методов визуализации, диагностирован у 14,20,9% пациентов, двусторонний у 1. Пиенефроз у 12,17,9%. У 3,4,5% женщин причиной был острый гестационный пиелонефрит во время беременности. У 5,7,5% пациентов наблюдался острый осложненный пиелонефрит без обструктивных факторов. При поступлении 22,32,8% пациенты находились в тяжелом состоянии, остальные 44,65,7% в состоянии средней тяжести. Основными клиническими проявлениями были высокая лихорадка, у 100% пациентов, ознобы, боль в поясничной области на стороне поражения, выраженная слабость. У одного больного отмечалась картина почечной колики на фоне обструкции камнем при поступлении. Лабораторно у всех пациентов выявлен лейкоцитоз, среднее число лейкоцитов крови 16,9 плюс-минус 9,1 умножение 109 Hell у 75%, больше чем 10 умножение 109 Hell у 25%, больше чем 20 умножение 109 Hell, максимум 57,5 умножение 109 Hell. Выраженный нейтрофильный сдвиг влево отмечен у большинства. Медиана палочкоядерных нейтрофилов 5% с максимумом 51%. В общем анализе мочи у 100% пациентов обнаружена лейкоцитурия, у 52% массив Найе, пиурия, у 63% гематурия, преимущественно микрогематурия. Бактериурия при поступлении подтверждена посевом мочи у 49,73% больных. Наиболее часто выделялись Escherichia-коли 38%, Klebsiella pneumoniae 15%, Proteus SPP. И дыр, что соответствует типичной этиологии. У 9-13% пациентов бактериальный посев мочи был отрицательным, вероятно, на фоне начальной эмпирической антибиотикотерапии. Бактериемия, положительный посев крови, отмечена у 6-9% пациентов. Осложнение. В процессе заболевания у 59-88% пациентов развились различные гнойно-септические осложнения. Наиболее часто фиксировался ССВР у 35-52,2% больных. У 40-59,7% пациентов диагностирована множественная мелкоочаговая гнойная деструкция почечной паренхимы, апостематозный пиелонефрит. Локальные гнойные осложнения встречались: карбункул с абсцесс почки у 14-20,9% больных, гнойный паранефрит у 11-16,4%. Острая почечная недостаточность олигонурическая возникла у 16-23,9% пациентов, причем у 4 из них потребовался острый гемодиализ. Признаки сепсиса, септического шока, наблюдались у 9-13,4% пациентов. Полиорганная недостаточность, поражение больше чем или равно 2 систем органов раз. Велась у 8-11,9% больных. Во всех этих случаях исход был неблагоприятным. Редкими, но грозными осложнениями были ДВС-синдром у одного пациента и рефракторная анурия, также у одного пациента, обе ситуации ассоциировались с летальным исходом. Таким образом, наиболее тяжелая группа больных с сепсисом и полиорганной дисфункцией составила около 12-13% выборки. Лечение. Все пациенты получили массивную антибактериальную терапию с момента поступления. В схемы лечения чаще всего входили цефалоспорины 3 поколения, цефтриаксон 64% пациентов, фтархинолоны, левофлоксацин 45%, ингибитор защищенные пенициллины или цефалоспорины, цефапиразон с сульбактом 30%, аминогликозиды, амикацин 28%, карбапенемы, меропенем, эртапенем 15%, метронидазол 35% при подозрении на анаэробную флору, противогрибковые, флуконазол 10% при длительной антибиотикотерапии. У 61-91% пациента проводилась интенсивная инфузионная терапия, дезинтоксикация, коррекция водно-электролитных нарушений. В 29-43% случаях потребовалось назначение препаратов для коррекции артериальной гипотензии и профилактики ДВС, гепарины, свежезамороженная плазма. Наркотические анальгетики, трамадол, промедол или морфин, применялись у 27-40% пациентов для купирования болевого синдрома. Абсолютному большинству пациентов 58-86,6% из 67 потребовались различные урологические оперативные вмешательства или дренирующие процедуры. Лишь 9-13,4% больных удалось вылечить консервативно, антибиотиками и инфузионной терапией без инвазивных вмешательств. Наиболее частым вмешательством было хирургическое дренирование или удаление очага. У 24-35,8% пациентов выполнена открытая люмбатомия с анацией забрюшинного пространства, нефректомией при некрозе почки или вскрытием и дренированием крупного абсцесса. У 6-9% пациентов абсцессы почки пунктированы через кожно под контролем ультразвуковое исследование. У 19-28,4% больных проведено эндоскопическое стентирование мочеточника, одностороннее, для декомпрессии верхних мочевых путей, еще у 2 двустороннее стентирование. Нефростомия выполнена у 13 пациентов, 10 односторонняя, 3 с двух сторон. В единичных случаях применялись установка цистостомы, 1 пациент, катетеризация мочеточника без стента, 4 пациента, или сочетанные этапные вмешательства. От операции не отказался ни один больной, всем, кому показана хирургическая помощь, была оказана. Пункт 30. 44,8% пациентов нуждались в переводе в отделение реанимации и интенсивной терапии. Арит в критической фазе заболевания, как правило, на 1-3 ИИ суток для коррекции гемодинамических нарушений, проведения ИВЛ и мониторинга. Искусственная вентиляция легких потребовалась 16-23,9% пациентам, главным образом тем, у кого развился септический шок, дыхательная недостаточность на фоне ОПН с шатека легких или после открытых хирургических вмешательств нефректомий. Средняя продолжительность стационарного лечения, койка-день, составила 11 плюс-минус 6-9 суток, медиана 10 дней. У 25% наиболее тяжелых больных госпитализация длилась больше, чем 14 дней, что сопоставимо с данными, предоставленными Ви Уайчунг и Саафт. Один пациент был экстренно переведен в другое лечебное учреждение на первые сутки по семейным обстоятельствам, его дальнейший исход неизвестен и в анализ выживаемости не включен. Летальность и факторы риска. Из 67 пациентов летальный исход в стационаре произошел у 13, что соответствует общей летальности 19,4%. Все остальные 54,80,6% больных были выписаны с выздоровлением или значительным улучшением. Особенностью было то, что подавляющее большинство смертей случилось в ранние сроки госпитализации. 5 пациентов, 38% от всех летальных исходов, скончались уже в первые двое суток от начала терапии, 11 пациентов, 85% всех летальных исходов в течение первых 12 дней. Последний летальный случай произошел на 17-е сутки пребывания. После 17-го дня ни одной смерти не зарегистрировано. Таким образом, если больному удавалось преодолеть острую фазу болезни, 2-3 нет, шансы на благополучный исход становились очень высокими. Сравнительный анализ выявил ряд значимых различий между группами выживших и умерших пациентов. Все 13 умерших пациентов относились к группе с осложненным течением, у всех отмечены гнойно-деструктивные изменения из или сепсис, ни один больной без осложнений не погиб, 0,8 случаев без осложнений в сравнении с 13,59 пациентов с осложнениями, пи меньше чем 0,5. В группе умерших достоверно чаще были пожилые пациенты, средний возраст погибших 66,3 плюс-минус 8,5 лет против 51,5 плюс-минус 17,4 выживших, пи меньше чем 0,1. Ни один пациент младше 40 лет не умер, 0% летальность в группе 18-40 лет, тогда как среди пациентов больше чем 60 лет летальность достигла 29,7%, 11,37. Летальность в группе 40-60 лет была промежуточной, 18,2%, 2,11. Таким образом, возраст больше чем 60 лет оказался сильным фактором риска неблагоприятного исхода. Кроме того, выявлены различия по полу. Мужчины имели более чем двукратно более высокую смертность по сравнению с женщинами, 30,4% в сравнении с 13,6%. Несмотря на то, что женщин среди поступивших было больше, на их долю приходилось лишь 46% летальных исходов, 6 из 13. Полученные данные согласуются с наблюдениями зарубежных авторов, что мужской пол ассоциирован с повышением риска смерти при остром пиелонефрите. На фоне более старшего возраста и мужского пола в группе погибших ожидаемо была выше частота тяжелых сопутствующих состояний. Сахарный диабет имелся у 5,38%, из 13 умерших ВС-11 – 20%, из 54 выживших – хроническая почечная недостаточность. У 46% ВС – 22% соответственно. Однако из-за малого размера выборки эти различия не достигли статистической значимости, пи больше чем 0,1. Что действительно резко отличало умерших пациентов, так это наличие системных инфекционных осложнений. Сепсис, септический шок, был диагностирован у 7,77% из 13 погибших, тогда как среди выживших только у 2,3% из 54, пи меньше чем 0,001. Соответственно, летальность среди пациентов с сепсисом составила 77,8%, без сепсиса 10,3%. Особенно показательно 100% летальность при развитии полиорганной недостаточности, 8 из 8 умерли, и при ДВС-синдроме 1 из 1. При наличии острой почечной недостаточности летальность достигала 37,5% в сравнении с 13,7% без ОПН, пи меньше чем 0,5. Напротив, локальные осложнения, абсцессы, паранефрит не продемонстрировали значимого влияния на исход сами по себе. Например, летальность при почечном абсцессе составила 21%, 3/14, близко к общей. ТЕ своевременно дренированный абсцесс сам по себе не предопределял смерть. Однако сочетание множественных локальных разрушений с системным ответом, сепсисом, существенно ухудшало прогноз. Многофакторный логистический регрессионный анализ подтвердил независимое влияние некоторых факторов. В модели, включавшей возраст, пол, уровень лейкоцитов и креатинина при поступлении, а также клиническую оценку тяжести, статистически значимыми предикторами летального исхода стали возраст старше 60 лет, относительный риск ОР 5,1, пи равно 0,03, мужской пол ОР 4:0, пи равно 0,04, и тяжелое состояние при поступлении ОР 6,8, пи меньше чем 0,1. Повышенный креатинин больше чем 150 мкмоль/хель как маркер ОПН также показал тенденцию к повышению риска ОР 2,5, хотя при учете возраста и пола не достиг статистической значимости пи равно 0,07. Интересно, что наличие диабета в данной выборке не продемонстрировало влияние на внутрибольничную смертность, летальность диабетиков составила 18,8% в сравнении с 19,6% без диабета, пи больше чем 0,9, несмотря на известную роль диабета в генезе тяжелого пиелонефрита. Это может объясняться небольшим числом наблюдений и тем, что все пациенты получали интенсивную терапию вне зависимости от диабетического статуса. Анализ выживаемости Каплан-Майер. Для наглядной оценки временного распределения событий был построен график выживаемости пациентов в стационаре от поступления до выписки или смерти. Кривая Каплана-Майера отражает быстрое падение выживаемости в первые дни лечения с последующим выходом на плато. Так, расчетная вероятность выжить в стационаре к 7 суткам лечения составила 89%, к 14 суткам 74%, а после 17 суток кривая выживаемости достигла плато на уровне 66%. Следует отметить, что метод Каплана-Майера учитывал исход на момент выписки. Многие пациенты, выжившие и выписанные ранее 17 дня, исключались из группы риска в более поздние сроки, что несколько занижает итоговую оценку общей выживаемости. Фактическая же доля выживших больных составила 80,6%, как указано выше. Тем не менее, медиана времени до смерти не была достигнута, поскольку более 50% пациентов пережили период наблюдения, а 30-дневная выживаемость по методу Каплана-Майера оценивается около 66%. Основной вклад в снижение выживаемости внес ранний период. За пределами 2 недель от начала терапии новых смертей не наблюдалось. При сравнении кривых выживаемости в возрастных подгруппах выявлены существенные различия. Пациенты старше 60 лет имели значительно худшую выживаемость, к 17 дню 57%, тогда как в группе меньше чем или равно 60 лет около 85%, кривые разделяются уже на 5-6 и краткий день стационара, что представлено на РИС. 2. Различие выживаемости пожилых в сравнении с более молодыми было статистически значимым, лог-ранговый тест, 2 равно 5,4, пи равно 0,02. Иными словами, риск летального исхода концентрировался почти исключительно в группе пожилых. Кривые выживаемости также можно стратифицировать по признакам осложнений. Например, пациенты с эпизодом септического шока умирали в течение первых одних-двух дней, выживаемость меньше чем 25% к концу первой недели, тогда как без сепсиса большинство переживали острый период, выживаемость 90% к 7 суткам. Однако численность подгруппы сепсиса 9 человек слишком мала для расчета достоверной медианы выживаемости. Тем не менее, очевидно, что развитие системного воспалительного ответа резко сдвигает кривую выживаемости вниз, последовательное многофакторное влияние возраста, сепсиса и органной недостаточности отражено в анализе факторов риска выше. Прогнозирование исходов, нейросетевая модель. Для прогнозирования индивидуального исхода заболевания была обучена модель искусственной нейронной сети, один скрытый слой из 5 нейронов, логистическая активация. В качестве входных параметров использованы возрастная категория, пол, наличие мочекаменной болезни с обструкцией, тяжесть состояния при поступлении, уровень лейкоцитов и креатинина. Несмотря на небольшой объем выборки, модель показала удовлетворительные характеристики при перекрестной проверке. Так, точность классификации составила 85%, чувствительность обнаружения летальных исходов 77%, специфичность 90%. Площадь под Ароси кривой достигла 0,89, что указывает на высокую разделяющую способность модели. Для сравнения, логистическая регрессия без скрытых нейронов дала AUC 0,89, то есть схожий результат. Следовательно, даже относительно простая нейронная сеть смогла правильно идентифицировать значительную часть пациентов группы риска. Наиболее весомыми входными факторами в модели оказались тяжелое состояние при поступлении, пожилой возраст и высокий лейкоцитоз. Эти признаки существенно повышали прогнозируемую вероятность летального исхода, согласуясь с приведенным выше статистическим анализом. Следует подчеркнуть, что в нашей ограниченной выборке модель фактически выучила очевидные зависимости. Например, все случаи с полиорганной недостаточностью она предсказывала как смертельные, что соответствует действительности. Однако в некоторых более тонких случаях исход определялся сочетанием факторов. Применение методов машинного обучения позволило учесть нелинейные взаимодействия, например, у пациентов среднего возраста, но с крайне высоким креатинином и гипотензией при поступлении, нейросеть также выдавала прогноз неблагоприятного исхода, даже если отдельно не возраст, ни пол не указывали на высокий риск. Подобные подходы к прогнозированию критических исходов при инфекциях мочевых путей получают все большее развитие. Так, в недавнем исследовании на большой выборке пациентов с инфекцией мочевых путей в отделении неотложной помощи модель Экшбиаст продемонстрировала AUC 0,83 в предсказании необходимости перевода в реанимацию или смерти. В нашем случае точность оказалась сопоставимой, однако следует учитывать возможность переобучения на небольших данных. Обсуждение. В результате проведенного анализа получены ценные сведения о профиле и исходах пациентов с тяжелым гнойным пиелонефритом. Наша когорта характеризовалась высокой частотой осложнений и вмешательств, а летальность составила 19,4%, что укладывается в верхний диапазон, приведенный в литературе для тяжелого пиелонефрита 10-20%. Например, в исследовании V.O.I. Chung и Saft. У 68 пациентов с тяжелым острым пиелонефритом смертность была ниже 7,4%, однако в нашем центре рассматривались больные с еще более отягощенным течением, почти треть с септическим шоком, тогда как в указанном исследовании доля шоковых пациентов не указана. Стоит отметить, что различия в критериях тяжести и тактике лечения могут влиять на показатели летальности. Так, раннее дренирование считается ключевым фактором успешности терапии, и в нашем исследовании 87% пациентов своевременно получили хирургическое или малоинвазивное вмешательство. Тем не менее, несмотря на агрессивную тактику лечения, исход у значительной доли больных зависел от их исходного резерва и системной реакции на инфекцию. В нашем анализе убедительно продемонстрирована роль возраста и пола. Все погибшие пациенты были старше 50 лет, причем у лиц больше чем 60 лет риск смерти был значительно выше 30%. То, что молодые пациенты, до 40, перенесли даже тяжелый пиелонефрит без летальных исходов, согласуется с клинической интуицией. У более молодых, как правило, реже встречаются тяжелые сопутствующие болезни и больше компенсаторных возможностей организма. Выявленная вдвое большая летальность среди мужчин по сравнению с женщинами также соответствует литературным данным. В упомянутом выше исследовании из Гонконга мужской пол оказался независимым фактором риска смерти, ОР-11,7. В нашей работе мужчины составляли лишь треть выборки, но на них пришлось больше половины смертей. Возможное объяснение – более высокий средний возраст мужчин, большая распространенность у них хронических заболеваний, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и дыр, а также более позднее обращение за помощью. Гипотеза о том, что женщины благодаря более частому обращению за медицинской помощью и лечению пиелонефрита на ранних стадиях реже достигают столь тяжелого состояния, требует обсуждения и дальнейшего изучения. Не исключено влияние гормональных и иммунных различий полов на противоинфекционную защиту. Септические осложнения ожидаемо ассоциировались с резким ухудшением прогноза. Каждый случай септического шока сопровождался летальным исходом, несмотря на интенсивную терапию. Важным наблюдением является то, что у 77% умерших был установлен сепсис на фоне пиелонефрита, тогда как среди выживших он был выявлен всего в 4% случаев. Это подчеркивает, что развитие уросепсиса – ключевой переломный момент, часто определяющий фатальный исход. Современные возможности интенсивной терапии сепсиса, вазопрессоры, вентиляция, гемодиафильтрация увеличили выживаемость при септическом шоке, но при инфекции мочевых путей прогноз все равно остается серьезным. Наши результаты соответствуют этим оценкам. Летальность составила 78% при сепсисе. Отдельно следует отметить 100% смертность при полиорганной недостаточности. Фактически, как только инфекция выходит из-под контроля и приводит к отказу нескольких органов, шансы спасти пациента становятся минимальными. Это согласуется с данными разных авторов, где независимым предиктором смерти был установлен ДВС-синдром 2.8.9.9, который обычно сопутствует полиорганной дисфункции. Таким образом, своевременное распознавание нарастающей полиорганной недостаточности и максимально раннее применение всех мер интенсивной терапии критически важны. В условиях ретроспективного анализа мы видим, что ни в одном случае полиорганной недостаточности исход не удалось изменить, что говорит скорее о тяжести состояния пациентов, чем об отсутствии качественного лечения. Что касается локальных гнойных осложнений, абсцессы, пронефрит, пионефроз, само их наличие не предопределяло смертельный исход при условии адекватного дренирования. Летальность у пациентов с дренированными абсцессами не отличалась от общей 21%. Однако неудовлетворительное дренирование или поздняя диагностика локальных очагов могло способствовать генерализации инфекции. В нашем исследовании всем пациентам с абсцессами и пионефрозом было выполнено либо черезкожное, либо открытое дренирование в первые сутки, и это, вероятно, предотвратило дальнейшее увеличение летальности. Доля хирургических вмешательств, 86,6%, указывает, что агрессивная хирургическая тактика оправдана и необходима в лечении тяжелого пиелонефрита. Особенно важна ранняя декомпрессия при обструктивном пиелонефрите. Отмечается, что без устранения обструкции смертность может достигать 20% и более. Наши данные подтверждают, все 22 пациента с обструкцией на фоне мочекаменной болезни получили стентирование или нефростомию, и среди них умерли 6, 27%. Можно предположить, что при задержке дренирования эти показатели были бы хуже. Интересным наблюдением стало отсутствие летальных исходов у беременных женщин с гестационным пиелонефритом в выборке 3 случая. Гестационный пиелонефрит считается отягчающим фактором. По данным 1990-2000 годов, летальность при нем достигала 3,5-10%. Однако современные возможности антибиотикотерапии у беременных и своевременное родоразрешение при ухудшении, вероятно, улучшили прогноз. В нашем небольшом подсегменте все беременные были успешно вылечены и выписаны без осложнений, что согласуется с тенденцией снижения материнской смертности. Тем не менее, гестационный пиелонефрит протекал тяжело, у 2 из 3 был сепсис, потребовавший арит, поэтому настороженность и ранняя госпитализация беременных с пиелонефритом остаются актуальными. Полученные результаты о прогностических факторах частично совпадают с данными других исследований. Так, возраст часто упоминается как фактор риска осложненного течения, хотя в многомерных моделях его влияние может нивелироваться сопутствующими болезнями. В исследовании других авторов возраст больше, чем или равно 65 лет, также оказался значимым при однофакторном анализе. В нашем исследовании возраст также сохранил значимость наряду с полом. Вероятно, это связано с тем, что в нашей выборке возраст тесно коррелировал с наличием ОПН и полиорганной недостаточности, напрямую влияющих на исход. Сопутствующий диабет – известный фактор риска тяжелого пиелонефрита. Диабет способствует развитию эмфизематозного пиелонефрита и абсцессов, однако в плане смертности его влияние противоречиво. В наших данных диабет не увеличивал вероятность смерти, что можно объяснить как малым размером выборки, так и более агрессивным исходным лечением. Мужской пол однозначно ассоциировался с худшим исходом, что подтверждено и другими исследованиями. Это подчеркивает необходимость особо внимательного наблюдения и лечения мужчин с пиелонефритом. Одной из целей исследования было выполнение анализа выживаемости и построение моделей прогнозирования исходов пиелонефрита. Кривая выживаемости Каплана-Майера продемонстрировала важный практический вывод. Если пациент пережил первую неделю интенсивной терапии, его шансы на выздоровление существенно возрастают. Практически все смерти случились до 12-го дня. Это согласуется с клиническим опытом, ранняя смертность обычно связана с септическим шоком при поступлении или в первые дни лечения. Отсутствие летальности после 3 недель лечения указывает, что длительное пролонгированное лечение, например, если сохраняется лихорадка или требуется долечивание антибиотиками в стационаре, в нашей когорте не приводило к дополнительным фатальным исходам. То есть оставшиеся госпитализированные пациенты уже находились на этапе выздоровления. Это может служить косвенным подтверждением эффективности активной тактики в остром периоде. Интеграция методов машинного обучения позволила нам проверить возможность автоматизированного прогнозирования исхода у новых пациентов. Построенная нейросеть подтвердила значимость клинических признаков, возраст, тяжесть, лейкоцитоз в предсказании смерти. Высокие показатели AUC 0,9 указывают на то, что модель почти безошибочно разделяла выживших и погибших в нашей выборке. Однако следует относиться к этому с осторожностью, на небольшой выборке модель могла переобучиться на специфические паттерны. Тем не менее, факт, что относительно простая модель корректно классифицировала 85% случаев, говорит о перспективности подхода. Аналогичные попытки применения машинного обучения при инфекциях мочевой системы показывают преимущество перед традиционными шкалами. Например, в работе с Йен и Сааф. Алгоритмы HBAST и Random Forest превзошли клинические правила при прогнозе критических исходов у пациентов с МВП, AUC 0,83 против 0,78 у традиционных моделей. В урологии есть примеры успешного использования машинного обучения для диагностики осложнений, например, модель HBAST для идентификации пионефроза у пациентов с камнями почек показала AUC 0,98. Наш нейросетевой анализ – один из первых шагов к внедрению подобных технологий для прогноза исхода пиелонефрита. В будущем на больших многоцентровых выборках можно было бы обучить более сложные модели, включая градиентный бустинг нейросети с большим числом нейронов, и добиться надежного прогноза риска смерти или необходимости ARID уже при поступлении пациента. Это помогло бы оптимизировать маршрутизацию больных, например, сразу направлять высокорисковых пациентов в стационар с возможностью нефректомии и диализа, а низкорисковых лечить в отделении более низкого профиля. Конечно, применение машинного обучения не отменяет клинического мышления, но может служить полезным инструментом поддержки решений. Ограничение исследования. Во-первых, относительно небольшой размер выборки N равно 67 снижает статистическую мощность анализа, некоторые факторы могли не продемонстрировать значимости. Однако, учитывая редкость тяжелых форм, даже такое число пациентов представляет ценность, а выявленные различия, например, по возрасту и сепсису, крайне выражены. Во-вторых, ретроспективный дизайн ограничивает полноту данных не у всех пациентов, например, были измерены уровни прокальцитонина или лактата, которые могли бы служить дополнительными маркерами прогноза. В-третьих, нейросетевая модель обучена и проверена на одном и том же наборе с перекрестной валидацией, что не исключает некоторого переобучения. Для подтверждения ее эффективности требуется внешняя валидизация на независимой выборке. Тем не менее, сочетание классических статистических методов и машинного обучения в нашем анализе позволило комплексно оценить исходы и факторы риска при тяжелом пиелонефрите. Заключение. Тяжелый острый пиелонефрит остается жизнеугрожающим состоянием. Внутрибольничная летальность в исследовании достигла 19%. Большинство смертей произошло в первые 12 суток. Независимые факторы риска – возраст больше чем 60 лет, мужской пол и тяжелое состояние при поступлении. Сепсис повышал вероятность смерти более чем в 7 раз раннее дренирование мочевых путей и агрессивная интенсивная терапия улучшали прогноз, тогда как полиорганная недостаточность приводила к летальному исходу. Кривая Каплана-Майера подтверждает критическое значение первой недели лечения. Простая нейросетевая модель AUC 0,89 надежно спрогнозировала исход, что открывает перспективы интеграции машинного обучения в маршрутизацию и тактику ведения высокорисковых пациентов. Сочетание классической статистики с искусственным интеллектом повышает объективность оценки и может сократить госпитальную смертность.